Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година, у Пражской студии Сергей Навумчик. Владимир Орлов лечит, что белорусская нация доформовалась. Кто приехал из России на белорусское телебачение? У обменниках нема валюты, эксперты связывают с этой утымликую с политической ситуацией. Это и иншие темы у нашем эфире. А зараз с опошними новинами вас познакомит Юра Дракохруст.
Привитание. В следчем комитете отбылся допыт в якости сведки Светланы Алексеевич, нобелевской лауреатки и сябра координационной рады по транзите улады. Допыт должился 50 хвилинов. После допыта письменница поведомила, что скористалася правом не осведчить супроть себе. Курс белорусского рубля после выборов имкливо падая. В банкоматах валюты нема. В отделениях невеликую сумму у долярах ти евро можно купить, дочакавшися, коли хтось ти сдасть. Курс доляра на торгах 26 жнивня вырос амаль на 5 копеек и досягнул годового максимуму – 2 рубли 64 копейки. Миростейский предприниматель Андрей Воронин, який увайшов в склад координационной рады, съехал с краины. Сябра координационной рады Мария Колесникова отримала позву для дачи показаний в следчем комитете на 27 жнивня. До яе там побывали Максим Знак, Сергей Делевский, Павел Латушка, Лилия Уласова и Светлана Алексеевич. Старшиню страйкаму МЗКЦ Александра Лауриновича арештовали на 10 суток. Боль за полову трупу Купаловского театру звольнили, не засталося ни водного режиссера. Сегодня звольнили 58 акторов и супрацовников театру. У межведомственную комиссию по проверке фактов здеков и жорсткого обыходжения подчас затримания громадян вошли представники всех силовых ведомств, Генпрокуратуры, Следчего комитета, МУС и Державного комитета судовых экспертиз. У працы комиссии так само возьмут удел депутаты Палаты представников. У Менском доме, где жили Валер и Вероника Цапкалы до эмиграции, прошел пиратрус. Еще 20 жнивня следчий комитет наклал арыш на кватеру Цапкалов. Директор радио столицы Олег Михалевич звольнился разом с коллективом на знак протесту супроть гвалту и фальсификации выборов. Менск готовы до конструктивного диалогу с замежными партнерами, что до внутриполитичной ситуации в Украине, але без погрозов и вмешания во внутренние справы. Про это керовник МЗС Беларуси Владимир Макейс заявил в размове со своим итальянским коллегом Луиджи Ди Майо. Министр замежных справов Литвы Линас Линкевичус у листе до керовника МЗС Беларуси Владимира Макея заявил об непримальности порушения правов белорусских громадянов, а так само про необходимость проведения в Украине прозрыстых выборов для выхода из морального и политичного тупику.
С опошними новинами вас познакомил Юра Дракохруст. Вы слушаете «Радио Свобода». А зараз про подеи дня больше подробязно. Старшиня Рады БНР Ивонка Сурвіла отзначила выбитную роль Светланы Тихановской у теперешнем громадском уздыме в Беларуси. Владимир Орлов лечит, что белорусская нация доформовалась. У обменниках нема валюты, белорусский рубель имкливо падает. Зенон Пазняк заявил, что планы Путина зайти в Беларусь не спынились и не спынятся. Это и иншие темы сегодня у нашем эфире на протягу наступной годины. У Пражской студии Сергей Навумчик. Вы слушаете наш обновленный на средних хвалях радиоэфир. Наш сайт по-ранейшему заблокованы, але зроблена аппликация. Про то, как обысти блокировку, можете прочитать у телеграм-канале. В угле телеграм-канал на гэты момант з'яўляецца адной з самых аператыўных крыніцаў інфармацыі. У нас ужо калі 90 тысяч падпісчыкаў, калі вы яшчэ не падпісаліся, зрабіце гэта. І вось самая апошняя свежая інфармацыя, якую нават яшчэ Юры Дракахрус такі пазнаёміў з навінамі, не ведаў, я прачытаю. Амапаўцы ў Менску цяпер зачынілі ўсе дзверы ў касцёле святых Сымона і Алены ў Менску. Это так званы чырвоны касцёл. І нікога не выпускаюць. Пра гэта паведамілі журналісты Еўрарадыя. Яны і яшчэ каля 100 чалавек заблакаваныя ў касцёле. Ну, пакуль што невядома, у чым прычына гэтага, калі будуць нейкія навіны, я вам пра гэта скажу. А цяпер да падзеяў, якія разгортваліся на працягу дня. Падзеяў шмат, але вось такой сенсацыйнай падзеі, я б сказаў, сусветнага маштабу быў выклік Святланы Алексіевіч на допыт у следчы камітэт. Ну, упершыню у найновшай гісторыі выклікаецца на допыт па падазрэнні, так сказаць, у замаху на дзяржаўны лад нобелеўская лаўрэатка. Яе сустракалі каля следчага камітэта больш як сотня чалавек, у тым ліку яе сябры і журналісты. І вось што Святлана Алексіевіч сказала журналістам. Ну, спачатку яна адказала на пытанне, як яна сябе пачувае.
Светлана, як ваше здоровье?
Да, ну здоровье не очень хорошее, но видите, у нас то пандемия, то революция, некогда думать о здоровье. Я хочу сказать, что я очень благодарна вам за поддержку. Это очень важно, мы действительно должны друг друга поддерживать. Я иду совершенно спокойно, я не чувствую себя виноватой, или я чувствую, что все, что мы делали, это вполне законно. И более того, это очень нужно сегодня, потому что если так нас будут разделять, и мы будем разделяться, мы обязательно скатимся к гражданской войне. Это очень опасно. И наша цель была только объединить общество, помочь преодолеть политический кризис. Ни о каком перевороте, это все напрасно думать, что вот 7 или там 600 человек собрались, и они что-то сделали с народом. Это народ пришел к этому. Это у нас на глазах делается нация, делается белорусская нация, белорусский народ. Я думаю, каждый из вас сегодня, ну, гордится своим народом. Если честно признаться, у нас этого чувства еще недавно не было. А сегодня, когда мы видим эти тысячные движения людей, их лица, и то вы бы видели, какие прекрасные развороты идут в западных СМИ. То есть появился как бы бренд Беларуси. То есть белорусы вдруг стали народом, о котором узнал весь мир. Им нравится, что ни один газон не помят, ни одна витрина не разбита, и что люди так достойно, так красиво себя ведут. И что мы предлагаем некий новый способ, не обязательно пойти и занять там почту телеграф, да, а предлагаем способ, мирный способ борьбы. Это то, что требует сегодняшнее время. Время, когда человеческая жизнь стоит. И человек ценит свою жизнь. И то, что мы видели вот первые три дня противостояния, когда из людей делали мясо, это уже прошлый век. Мы должны говорить друг с другом, спорить с друг другом. Вот для меня идеал был, когда человек нес в одной руке зеленое знамя, в другой красно-белое. То есть он хотел сказать, ну, давайте говорить, мы разные, но у нас есть Беларусь, это одна страна, и нам не жить, и нашим детям жить. И я помню этот большой флаг, который вы все помните, 10-метровый или больше, и под ним маленькие дети сидят и маленькими ручонками так что-то тянут. А еще более смешная вещь, когда митинг бюджетников, да, и родители кричат «Батька, Беларусь», а маленькие дети кричат, их дети, которые еще не умеют врать. уходи, уходи, скандирует. И сразу понятно, что происходит дома, что происходит в воздухе нашей страны. Я думаю, нам надо быть вместе. Нам надо не уступать, и не дай бог, чтобы пролилась кровь с нашей стороны. Она не должна пролиться. Мы должны победить духом, победить вот силой своих убеждений. Это будут долгие политические рокировки наверняка. То есть я вижу, что надо, может быть, мир нам поможет, чтобы Лукашенко стал разговаривать с кем-то. Сейчас он разговаривает только с Путиным. Надо как-то, может быть, и Путина привлечь к разговору, и мир, чтобы Лукашенко стал говорить и понял, что нельзя ставить свою жизнь своей семье на одну доску со своим народом, с его судьбой. Но тут нам должны помочь. Навряд ли вот мы и уж наш комитет не справимся с этой ситуацией. К сожалению, наше гражданское общество сильно, но не так еще сильно. И поэтому нам нужна помощь мира, помощь, может быть, и России, если мы сможем ее вместе привлечь.
Гэта Святлана Алексеевіч сказала журналістам перад тым, як зайсці ў будынак следчага камітэта. Яна наведала следчы камітэт разам з адвакаткай. Ну, напярэдадні Павел Латушка прабыў на допыце больш як 3 гадзіны, а ў Святланы Алексеевіч допыт цягнуўся 15 хвілін. Уласна, гэта нават і не быў допыт, таму што яна скарысталася сваім канстытуцыйным правам не сведчыць супраць сябе. І пазней у нашым эфіры вы пачуеце інтэрв'ю Святланы Алексеевіч, якое яна дала Юру Дракахрусту. А цяпер перанесемся ў Магілеў. З апошніх такіх навінаў па ўсёй літаральна краіне мы чытаем, што ці нехта звольніўся на знак пратэсту. Ну, вы скажам, сёння дырэктар радыё сталіцы Олег Міхалевіч звольніўся разам з калектывам знак пратэсту супраць гвалту і фальсіфікацыі выбараў. Сёння ж стало вядома, што больш за палову трупу Купаловскага тэатра звольнілі, не засталося там ніводнага рэжысэра. А у Магілёве таксама адбылося звальненне, і пра гэта распавядзе Олег Белагубаў.
У Магілёве звольнілі з пасады намесніка дырэктара мастацкага музея імя Масленіка 27-гадовага Александра Балберава. Ён разам з часткай калектыву выступіў супраць гвалту і накіраваў зварот начальніку абласнога ўправлення культуры. Ягонае дзеянне было расцэненае кіраўніцтвам музею як палітычнае дзеянне. Александра Балберава абвінавацілі ў тым, што ён, пераследуючы палітычныя мэты, падбухторыў калектыў да забастоўкі і настроіў яго супраць дырэктара. Па словах звольненага, пасля таго, як пачаўся ціск, са справаводства зніклі дакументы аб прызначэнні яго на гэтую пасаду. Яго прызначылі недаўна, месяц таму, і от пасля гэтага пратэсту яго, власна, звольнілі. А пачалася гэта гісторыя з таго, што дырэктарка музея Алена Баброва паведаміла яму пра закрытую ад калектыву інфармацыю, якую ёй давялі з Міністэрства культуры. І паводле слова Алены Бабровай, кіраўніцтва установ культуры павінна было сачыць і выкрываць пратэстныя настроі ў калектывах. Сам Балберов, почувши такую информацию, поведомил яе коллективу, рассказал, что его хочет зарабить стукачом, с этим он не погодился. Вот. И неузабаве з'явилась думка у коллективе публично выказать протесту про того, что отбывается у коллективе. Александру Балберову это не даровали, и неузабаве ему пропоновали звольниться. Вот, альбо прызнаць свае памылкі. Ён адмовіўся, і ў выніку ён звольніўся. Яго звольнілі, ну, ці вымусілі звольніцца. Сама Алена Баброва у каментары «Свабодзе» паведаміла, што Александр Балберу сам напісаў заяву, і ніякай палітыкі ў музеі няма, а музей займаецца толькі выключна статутнай дзейнасцю.
передавав наш кореспондент з Могилєву. Ви на хвалях Радіо Свобода, у празькій студії Сергій Навумчик, і тепер коротко про новини дня. У слідчому комітеті відбувся допит у якості свідки Світлани Алексєєвич, Нобелівської лауреатки, сябри координаційної ради по транзиції влади. Після допиту письменниця повідомила, що скористалася правом не свідчить супраць себе. Курс білоруського рубля після вибору імкліво падає. Беросцівський предпримальник Андрій Воронін, який увійшов у склад координаційної ради, з'їхав з країни. Сябра координаційної ради Марія Колєснікова отримала позву для дачі показань у слідчому комітеті на 27 жнівня. Старшиню страйкому МЗКЦ Олександра Лавриновича арештували на 10 суток. Більш за половину трупу Купаловського театру звільнили, не залишилося ні водного режисера. Сьогодні звільнили 58 акторів і супрацовників театру. Мінськ готовий до конструктивного діалогу з заміжними партнерами щодо внутріполітичної ситуації в Україні, але без погрозів і вмішання во внутрішні справи. Про це сказав керівник МЗС Володимир Макей. Міністр заміжних справ Литви Лінас Лінкавічус у листі керівнику МЗС Білорусі Макею заявив об неприймальності порушення прав білоруських громадян, а так само про необхідність проведення в Україні прозристих виборів для виходу, як він виказався, з морального і політичного тупіку. Ну, таким чином, як ви чули з випуску новинів, а магчыма і самі вже поглядзелі, коли наведывалі обменники курс білоруського рубля після вибору імкліва падаю. У банкоматах валюти практично нема, у аддзяленнях невелікую суму у далярах ці євро можна купіць, тільки дачакавшыся, коли нехта здасць. І ось про ситуацію больш падрабязна у сталіцы мы гутарым з нашай кореспонденткой Інной Студзінскай.
Ну, я сегодня обошла, может, 10 обменников, и ситуация такая. У банкоматах на ООО нема доляру и евро, есть только белорусские рубли. Уставляешь картку, я выбираю белорусскую мову, и так приемно мне, знаешь, что утешило, что по-белоруску написано «няма». Вот. Что тычется банкоматов, мне потлумачили кассирки, что у некоторых банках вельми мало закладают доляры и еврики раницы, але они вельми хутка разыходзяцца. У абменніках, калі проста не шмат трэба, то можна дастаяцца, бо народ здае валюту. Здаваў хлопец, сказаў, дзіцяці трэба купіць у школу вопратку і падрыхтавацца да школы. Ён 50 даляраў здымаў, жанчына чакала адразу і купляла. Пры мне я так здзівілася. Хлопец чакае і вялікую суму. А так гэта не кабінка, а атрымліваецца проста вот чарга такая. І дзесьці, ну так, на знешні выгляд 1015 даляраў, але ён пачаў апраўдавацца, кажа, што купляе нерухомасць і замаўляў гэтыя грошы, закрываў рахунак за тыдзень. Ён замаўляў грошы, каб сняць са свайго валютнага рахунку. А в прынцыпе, вялікую суму, калі ёсць рахунак, то трэба замаўляць і чакаць да тыдня. Там приходять смс, кстати, телефонують, что гроші прийшли. У Белінвестбанку нічого не було, і мені сказали, що у нас просто залежи білоруських рублів. Ніколи такого не було, і вони зараз пропонують некі, не відомо, наскільки це вигідно для народу. Коли є білоруські гроші, то одразу можна класти на доляровий рахунок, на валютний, і під більші проценти. Ну, прибыток там. Я просто не уникала, але спробували заохватить такими вот некими пропановами. Але народ вельми так осторожно, тому что вот за опушние 4 дни, ну, так им кливо расте. Что сегодня вот у 2,67 кап продать, 2,68 сдать и 2,72 кап купить. Я памятую, такий усплеск был здесь у апошні раз у сакавіку, але неяк хутка тады даляр апусціўся там да звычайнага свайго стану, там 2,35, 2,38, а вось чатыры апошнія дні імкліва так расце, і ў параўнанні нават з учорашнім днём на 4,5 капейкі даляр вырас, а евро на 5,5 капеек. І народ у такім чаканні, Особливо, конечно, белорусских грошей у народа нема. Было с того заробку, где пенсии, дай бог, квартиру заплатить за коммуналку, да, ну и там на харчевание. Тому особливо скупать. Але у кого там какие лишние пару сотню есть, то, конечно, укладая народ у валюту.
І а вось візуальна чэргі павялічыліся, калі, скажам, браць, ну, сітуацыю на месяц назад, ці не?
Да, да. Просто народ стаіць і чакае. Раней просто падыходзіш, і звычайна была валюта. А цяпер народ чакае, вось хтось здаў, хтось тут же забірае гэтую валюту. Такога вот, каб просто прыйшоў з аднаго разу там, хтось хоча купіць некую істотную суму. Допустим, 500 доляров не отримливается. Это люди ходят 100 в одном месте, 50 в другом. Одразу, коли кому-то что-то треба. Але бачила и иншее. Хлопец у Дана Моли, это такий центр зараз гандлевый новый у микрорайоне Усход. Стоял и чакал, 50 кто-то сдал, потом я не доходил, я еще кто-то сдал. Казал, что господар за... наймальное житло бярэ валютай. А такие пенсионеры, у нас побач уже у банков з'явіліся такие аппараты для обмену валюты. И яны новенькие 100-доляровые три паперочки. Хлопец каже, так мне типа продайте. А ну, такие валютные операции у нас лічацца незаконными. А яны вельмі спешаліся, а чарга была у касу. Яны менавіта праз гэты апарат давалі даляры і на трэцім паверсе сказалі, што адклалі сабе новы тэлевізар. То бок зразумелі, што кошты будуць расці, і людзі... Я не скажу, што гэта тэндэнцыя, но вось я сутыкнулася, што пажылыя людзі вот менавіта сваю заначку абналічывалі ў рублі і куплялі тэхніку.
І на новасе, памятаю, у 90-х не толькі працавалі такія, як так бы мовіць, афіцыйныя, ну, я маю на увазі камерцыйныя банкаўскія абменнікі, але каля іх стаялі валютчыкі, как гэта было, долар, марачкі, расійскія рублі, наказалі. Зараз да, такога нема.
Нема, абсалютна нема. І яшчэ там некалькі гадоў, калі так курсы адрозніваліся, яны ўзнікалі. А цяпер просто, я не ведаю, ці то баяцца людзі. Абсолютно такого нема, усе стоять у обменниках, ну и прикладно такие курсы, однольковые по всех банках, там копейка, две розница.
Это была гуторка с нашей журналисткой Инной Студинской, а у Витебску сегодня рубель, докладнее доляр, пераодолю психологично истотный курс у три. Вот за 3 доляры дают, за 1 доляр дают 3 белорусские рубли. Вогуле, вот у чем причина этого такого имкливого, просто реактивного падения белорусского рубля, я погутарил с экономистом, финансистом Вадимом Йозубом. Спадар Вадзім, ну вось сёння такая была з раніцы інфармацыя ў некіх тэлеграм-каналах, што было дадзенае Лукашэнкам каманда, каб ні ў якім разе ў бліжэйшай перспектыве беларускі рубель не пераадолеў гэтую лічбу ў 3 даляра, бо яна, канешне, псіхалагічна вельмі істотна. І літаральна вось праз некалькі гадзінаў пасля гэтага прыйшла інфармацыя, што ў Віцебску ў некаторых абменных пунктах гэты рубеж пераадолены. Я крыху пазней вас запытаюся, у чым вось вогуле вот важнасць гэтага паняцця псіхалагічны бар'ер, як ён уплывае. Але спачатку вось чым вы тлумачыце вось вогуле гэтае падзенне, падзенне беларускага рубля, якое мы назіраем ужо, ну, не першы дзень, апошнія дні.
Я начну с того, что на самом деле мне нигде не попадалось, что Лукашенко что-то говорил там про 3 рубля, что не должно быть выше. И я очень сильно надеюсь все-таки, что это не проверенная информация, потому что самое плохое, что мы можем получить на валютном рынке, это вводить какие-то искусственные барьеры или вернуться к административному курсу. В этом случае то, что сейчас происходит, это еще покажется цветочками. В этом случае нас сначала ждет растрата золотовалютных резервов, А потом девальвация не такая, как мы наблюдаем в Беларуси за последние три дня, когда курсы растут там на 1.5-2% за день. Мы вернемся к тому, что Беларусь пережила в 2011 году, в конце 2014 года, то есть разовые девальвации на десятки процентов. Ну, то, что сейчас происходит, на самом деле происходит по законам рынка. Курс растет, курс валюты растет тогда, когда растет на нее спрос. Похоже, сейчас по косвенным признакам валюту активно покупают все участники валютного рынка. То есть здесь свой вклад внесло и население, и предприятия, и сами банки. Ну а по закону рынка, когда спрос превышает предложение, то цена растет, в данном случае цена иностранной валюты, ее курс.
Вы тлумачыце гэта як-небудзь вось гэтай палітычнай сітуацыі апошніх тыдняў, гэты рост?
Безусловно, из-за политической ситуации, которая сложилась и накануне выборов, и по итогам этих выборов, полностью разрушено доверие к государству, разрушено доверие ко всем институтам государства, полностью уничтожены такие понятия, как закон и право. А если нет доверия к государству, если нет доверия к законам этого государства, то не может быть и доверия к национальной валюте. В такой ситуации вполне логично, вполне рационально, что все, у кого есть лишний белорусский рубль, который вот буквально завтра не надо там тратить на буханку хлеба, пытаются национальную валюту перевести в иностранную.
Спадар Вадзім, ну вось, а калі вернуцца да гэтай фразы, вот як часам пішуць, гавораць, пераадолеў псіхалагічную мяжу. Што вось азначае гэта псіхалагічная мяжа? І наколькі яна ўвогуле можа ўплываць на нешта, маю на ўвазе, не там не на настроі, а можа быць і на настроі, калі яна ўплывае? Вот што гэта, наколькі яна істотная ўвогуле? Ці это просто некі такі фантом?
Где-то это работает, где-то это не работает. Вообще, эта фраза пришла с фондовых рынков, причем с таких ликвидных фондовых рынков, как там американские или как западноевропейские, когда, например, индексы подходят к какой-то вот круглой отметке, там 1000 пунктов, 2000 пунктов, ну для кого-то это может быть 100 пунктов, да, для кого-то 10, в зависимости от номинала. Вот говорят о такой психологической границе, что, ну, якобы сложно ее преодолеть сразу. Но на самом деле иногда бывает, что ее сложно преодолеть, иногда бывает, что она преодолевается очень быстро, поэтому у там журналистов или аналитиков, которые пишут про рынки, можно прочитать, что там какой-то индекс остановился на психологической границе, а можно прочитать, что он проскочил психологическую границу. То есть такая граница не является запретом. Значит, в отношении к белорусскому валютному рынку этот рынок не столь ликвидный, к нему обычно не применяются такие стандартные инструменты анализа финансовых рынков, как технический анализ. Поэтому я думаю, что если спрос будет нарастать, то никакая так называемая психологическая граница курс не остановит.
Ну і нарэшце апошняе пытанне, вось вы як адмысловец, як спецыяліст, што б вы бачылі, ну, найбольш такім эфектыўным у справе, вот каб спыніць гэтае падзенне, што вот найперш павінны былі б прадпрыняць тут, я не ведаю, нацыянальны банк ці нейкія іншыя інстытуты, якія механізмы маглі б існаваць?
У них сейчас нет хороших инструментов. Мы с вами только что поговорили, что является причиной. Причиной является потеря доверия к нынешней власти. И, соответственно, единственным эффективным инструментом, чтобы остановить не только падение курса белорусского рубля, но и в ближайшем будущем глубокое падение всей белорусской экономики, был бы уход этого режима. Да, в противном случае, ну, законы рынка и законы человеческой психологии не обманешь. Если люди не верят этой власти, а власть захочет как бы остаться у руля, то не будет доверия ни власти, ни к этой экономике, ни к этой валюте. Инструментов я не вижу.
Это было меркование экономиста Вадима Йосуба. Вы на хвалях Радио Свобода. У Менску 21:30. На чарзе выпуск новинов. С подеями вас познайомить Юра Дракохруст.
Привітанне. Спачатку навіна апошняй гадзіны. Відавочцы паведамляюць пра затрыманне на плошчы Незалежнасці ў Менску. Акрамя таго, амапаўцы зачынілі ўсе дзверы ў касцёле святых Сымона і Алены і нікога не выпускаюць. Журналісты Еўрарадыё і яшчэ каля 100 чалавек заблакаваныя ў касцёле. Таксама сёння ў следчым камітэце адбыўся допыт у якасці сведкі Святланы Алексіевіч, нобелеўскай лаўрэаткі і сябра каардынацыйнай рады па транзіце ўлады. Допыт доўжыўся 50 хвілінаў. Пасля допыту пісьменніца паведаміла, што скарысталася правам не асведчыць супраць сябе. Курс беларускага рубля пасля выбараў імкліва падае. У банкаматах валюты няма. У аддзяленнях банкаў невялікую суму ў далярах ці еўра можна купіць, дачакаўшыся, калі хтосьці здасць. Курс даляра на таргах 26 жніўня вырас амаль на 5 капеек і дасягнуў гадавога максімуму 2.64 рублі. Берасцейскі прадпрымальнік Андрэй Варонін, які ўвайшоў у склад каардынацыйнай рады, з'ехаў з краіны. Сябра каардынацыйнай рады Марія Калеснікава атрымала позву для дачы паказання ў следчым камітэце на 27 жніўня ў якасці сведкі ў рамках крымінальнай справы за спробу захопу ўлады. Да яе там пабывалі Максім Знак, Сергей Дылеўскі, Павел Латушка, Лілія Ўласава і Святлана Алексіевіч. Старшыню страйкаму МЗКЦ Александра Лаўрыновіча арыштавалі на 10 сутак. Больш за палову трупы Купалаўскага тэатру звольнілі, не засталося ніводнага рэжысэра. Сёння звольнілі 58 актораў і супрацоўнікаў тэатру. У Менскім доме, дзе жылі Валеры Вераніка Цапкалы да эміграцыі, прайшоў ператрус. Яшчэ 20 жніўня следчы камітэт наклаў арышт на кватэру Цапкалаў. Дырэктар радыё «Сталіца» Алег Міхалевіч звольніўся разам з калектывам на знак пратэсту супраць гвалту і фальсіфікацыі выбараў. Менск гатовы да канструктыўнага дыялогу з замежнымі партнерамі, што да ўнутрыпалітычнай сітуацыі ў краіне, але без пагрозаў і ўмяшання ва ўнутраныя справы. Пра гэта сказаў кіраўнік МЗС Уладзімір Макей у размове са сваім італьянскім калегам Луіджі Ды Маё.
Дзякуй, з апошнімі навінамі вас пазнаёміў Юра Дракахруст. Вы на хвалях Радіо Свабода, працягваем праграму. Як вы ўжо ведаеце, сёння ў следчым камітэце на допыце пабывала нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч. Яе чакалі пад сценамі гэтай установы некалькі дзесяткаў чалавек, у тым ліку і пісьменнікі. І вось нашаму карэспандэнту ўдалося пагутарыць з адным з іх. Гэта быў Уладзімір Арлоў.
Калі коротко, то у демократичной державе, и в любой, я бы сказал, нормальной державе, якая может быть на шляху только до демократии находится, улада у такий кризисный период запросила бы до себе нобелевского лауреата по литературе, как пораиться с ним, как пораиться, выслухать думку человека який стільки вивчав своїх суайчинників, увогулі тих, хто живе на цій просторі былога СССР. У нас гэтая ўлада выклікае Нобелеўскага лаўрэата на допыт у следчы камітэт, і мы не ведаем, ці выйдзе Светлана са следчага камітэту. Гэта не можа не выклікаць велізарнае абурэнне, гэта яшчэ адно сведчанне, сведчанне таго, што культура, нацыянальная культура і культура ўвогуле для гэтага рэжыма не існуе. Ён баіцца толькі страйкаў. Всё астатнія тэатры, якія не адчынілі сезон, 100-годзя Купаловскага тэатра, якое, я думаю, мы все равно адзначым якой-небудзь агульнанацыянальнай акцыі. Все гэта для улады цяперашняй не існуе. Ну што ж, гэта сведчыць пра эту ўладу, пра стаўленне людзей культуры. Я думаю, уже абсалютна большинства людзей культуры да этой улады, як і большинства грамадзян Беларусі.
Вось яшчэ пытанне. Сёння тут я бачу прадстаўнікоў пэўна вядучых сусветных СМІ, не толькі суседзі, не толькі беларускія журналісты, проста з розных краін. Натуральна, што пра сённяшнюю падзею проста ва ўсім свеце даведаюцца. Як вы думаеце, гэта на нейкі настаўленне да Беларусі, да беларускай улады, проста асабіста, напэўна, да Александра Лукашэнкі ў свеце, як гэта паўплывае?
Мне здаецца, стаўленне да Александра Лукашэнкі, яго рэжыму ў цывілізаваным свеце ўжо сфармавалася. Гэта яшчэ адзін красамоўны аргумент палітыкі, палітыкі гэтага рэжыма. І я думаю, што сённяшняя падзея, безумоўна, будзе мець велізарны розгалас у прэсе, у еўрапейскай і, напэўна, у сусветнай. Я не прыгадаю прэцэдэнта, калі б Нобелеўскага лаўрэата па літаратуры ў 21-м стагоддзі, ды нават у другой палове 20-го выклікалі на допыт па справе аб спробе захопу дзяржаўнай улады.
Яшчэ хацеў бы абавязкова ваша меркаванне даведацца, ці бачыце вы нейкае выйсце вось з гэтага крызісу, які зараз усталяваўся. Фактычна ёсць вялікая колькасць людзей, якая звяртаецца да кіраўніка дзяржавы з заклікам сыходзь, і ёсць ён і яго прыхільнікі, якія не рэагуюць проста на гэта ніяк. На вашу думку, чым скончыцца гэта супрацьстаянне і ці хутка яно скончыцца, як гэта будзе?
Вы ведаеце, я хацеў памыляцца, але далёкі ад эйфарыі. Я думаю, што галоўнае, што мы можам з абсалютнай пэўнасцю сказаць зараз, што адбылося канчатковае дафармаванне беларускай нацыі. Яна сфармавалася. І гэты працэс фармавання ўлада спрабавала штучна запаволіць. Але падзеі апошніх месяцаў сыгралі тут супраць улады. Эта палітыка паскорыла гэты працэс. І мы ўбачылі спелую еўрапейскую нацыю. Пра гэта сведчыць мірныя пратэсты, пра гэта сведчыць безліч, усім нам вядомых як бы прыкладаў. Я хачу сказаць, што ў час гэтых пратэстаў, і гэта яшчэ адно сведчанне, што нацыя наша ўжо сфармаваная, адбыўся стыхійны народны рэферэндум па вяртанню нашай нацыянальнай сімволікі. І вось гэты вокліч «Жыве Беларусь», у якім, мне здаецца, у максімальна лапідарнай форме формулюецца сённяшняя нацыянальная ідэя беларуская. І ён вельмі сугучны па ролю паўстанцаў Каліновскага. Каго любіш, люблю Беларусь, то взаемна. Пра адвесцем таго, што адбываецца цяпер у Беларусі, было пахаванне Каліновскага і яго паплечнікаў у лістападзе мінулага года ў Вільні. Калі туды прыехалі, негледзячы на тое, што это быў не выхадны, а будзённы дзень, прыехалі тысячы, можа быць, і дзясяткі тысяч нашых суайчыннікаў. Там былі тысячы бел-чырвона-белых сцягоў. Я думаў, калі мы ўбачым столькі сцягоў на вуліцах Менска? Прайшло некалькі месяцаў, і мы іх убачылі. І гэта якраз сведчанне таго, што мы, беларусы, зноў сталі еўрапейскай нацыяй. Мы заўсёды былі ёй, паколькі нацыі складаюцца, як мы ведаем, у 19 стагоддзі, але мы былі еўрапейскім народам. Мы на працягу стагоддзяў знаходзіліся ў лоні еўрапейскай культуры, еўрапейскай цывілізацыі. Адтуль нас вырвала расійская акупацыя канца 18 стагоддзя. Цяпер мы вяртаемся. Мы вяртаемся як еўрапейскі народ. Я б назваў тое, што цяпер адбываецца жнівеньскай рэвалюцыяй. Я не ведаю, кто-нибудь уже дал значение этой революции, цене. Может быть, это значение изменится. Но я думаю, как про Жнівенскую революцию. Мне бачатся аналогии этой Жнівенской революции с Оксамитной революцией у Чехословакии. Але тут есть свои нюансы. Я бачу, что белорусской нации, большині ее супротивит монолитный покуль что державный аппарат. Тому что туди люди знизу до верху на посады не обираются, а призначаются. Они тримаются за эти посады, они повязаны, а теперь они повязаны уже и кровью. Тому предсказать навод ближайшие події мне особисто вельми тяжко. Але я думаю, что протесты будут нарастать.
Это было меркование у Владимира Орлова, который пришел подтримать Светлану Алексеевич, да, стену следчого комитета, як ви вже ведаєте, Алексеевич пробула на допиті недовго і скористалася своїм конституційним правом не свідчить супроць себе. Ну, а перед тим, як вона поїхала у слідчий комітет, наш кореспондент Юра Дракахруст її потелефонував і погутрив не тільки про ось сьогоднішню подію, але і про подію опошніх дзён у Білорусі.
Светлана, вы в худким часе идете на допыт в следчий комитет. После допыта вы будете обмежеваны у тем, что вы можете сказать. Але что вы собираетесь сказать на допыте?
Наверное, то, что говорили все члены комитета, что комитет был создан во имя преодоления политического кризиса, который в нашей стране, и ради объединения людей, чтобы мы как общество не раскололись и не оказались на грани гражданской войны. И у нас было только это желание. Все было в русские законы, и все было как бы... И это все чувствовали не только члены комитета, и все те люди, сотни тысяч людей, которые выходили на улицу. Все хотели честных выборов, свободных честных выборов, почувствовать себя свободными людьми, достойными людьми и самим решать свою судьбу. Мы как бы были во главе этого процесса.
После нашей с вами опошней размовы стали ведомы детали, что отбывалось подчас затримания в аутозаках и за стенами пасторунков и милицейских изоляторов. Вы тогда выказали меркование, что это робили не белорусы, не мясцовые жихары. Оказалось, что белорусы, что свои. Вы разумеете, что отбывалось в их душах? Ну, мы ведаем, что робили нацисты, коммунисты, але у них была идея, идеология, якая оправдывала подобное. А тут что?
Вы знаете, это, конечно, один из тех вопросов, которые я постоянно всем задаю, с кем сейчас разговариваю, чтобы понять, что же это за варварство, откуда эта пещерная почти ненависть, что это за обработка людей, что это за люди, которые поддались такой кинетинной обработке и пришли к такой ненависти к своему соседу, к своему, так сказать, человеку, который живет с тобой в одном городе. Не так много ОМОНовцев отказались, опустили щиты, не били, не бросались на собственный народ. Это большая проблема, как быстро человек опускается вот в пещерный уровень, как сплетает налет минимальной культуры, и вот он подвергается такой обработке и опускается вниз. Для меня очень важно еще сказать, что вот на моих глазах делается народ, делается нация, да, потому что всегда говорили, что это не до нации, не до язык, а вот народ вышел на улицу и удивил весь мир, удивил тому, что он оказался, ну, показал свое достоинство, показал свое желание свободы. Ну, я еще раз могу повторить, что я влюбляла в свой народ. Делается, строится нация. Это, конечно, потрясающе. Эти лица людей, эти заполненные проспекты, улицы. Когда мне говорили, что я должна уехать куда-то, все. Нет, я хотела быть со своим народом. Я его люблю.
В попереднем интервью я спытал вас, что вы хотели сказать Александру Лукашенко? А теперь спытаю про иншее. Что бы вы хотели сказать удельникам митингов за Лукашенко? Ну, не ўсі ж там сагнаныя па разнарацыі, не ўсе амапаўцы, якія, так бы мовіць, адзначыліся 9-11 жніўня. Ёсць людзі, якія вераць у гэта, адданыя гэтаму. Што б вы ім хацелі сказаць?
Я бы хацела сказаць ім, што все мы адзін народ. І все мы должны, как бы, гаварыць друг з другом і прыйсці к какому-то общему пониманию. І што, кроме свободы, у нас нет другого пути, и поэтому надо выйти вот из этого, перестать быть заложниками прошлого. И мне вот, например, на последних митингах нравилось, когда один человек нес и зеленый флаг, и красно-белый флаг. То есть они все вот было, это не один человек, это много людей. Вот это было желание показать, что мы должны быть вместе. И еще такая интересная деталь, которая посадила всех. Вот люди, которые бюджетники, которые, может быть, пришли сами, может быть, их согнали. И вот они идут, кричат там «Батька, Беларусь», а рядом идут их дети, и маленькие, где-то лет 8-9, которых, ну, не надо брать каких родителям, они идут и кричат «Уходи! Уходи!». То есть это был, вот этот контраст был очень удивительным.
Какое зараз есть выйсце? Ну, ваш заклик «Сыходь» подтримливают теперь сотни тысяч людей на улицах белорусских городов. А он не сыходит, вот за автоматом в руках позируя. И какое выйсце? На что вы сподеетесь?
Я надеюсь на то, что если он не способен к переговорам, то, может быть, мир заставит его вступить в переговоры, заставит понять, насколько серьезна ситуация в стране, гораздо сильнее его самолюбия, его семьи. И ему же тоже важно, как он останется в истории. И мне хотелось бы, чтобы мир вступил в нашу форму, вступил в диалог, может быть, даже с привлечением Путина. По-моему, это единственный человек, который он слушает. Сегодня речь может идти только о переговорах. Иначе мы действительно в какую-то бездну упадем.
Гэта было меркаванне Святланы Алексіевіч. Як вы чулі, яна выказалася за перамову, а вось іншае меркаванне выказаў лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. Ён, па-першае, сказаў, што планы Пуціна зайсці ў Беларусь не спыніліся і не спыніцца, таму міжнародная супольнасць павінна вельмі выразна паведаміць наступствы такого кроку для расійскіх уладаў. Тое, што мы цяпер назіраем, гэта жаданне зрабіць немагчыма, уступіць у дыялог з Лукашэнкам, пачаць перамовы, сказаў Пазняк. Ад гэтага нічога не будзе, Лукашэнка ні з кім не будзе перамаўляцца, у яго ёсць сілы, і ён на гэтую сілу ставіць. Гэта вельмі важны аспект для міжнародным супольнасці ў палітычным плане, каб стрымаць Расію, каб яны зразумелі, што калі яны пойдуць на Беларусь, як на Украіну і Грузію, то іх чакаюць вялікія непрыемнасці. Гэта было меркаванне старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі Зінона Пазняка. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз коротка пра апошнія навіны. Сілавікі зачысцілі плошчу незалежнасць ад пратэстоўцаў. Некалькі дзясяткаў чалавек былі зачынены ў чырвоным касцёле. Сябра каардынацыйнай рады Марыя Калеснікава атрымала позву для дачы паказанняў у следчым камітэце на 27 жніўня у якасці сведкі ў рамках крымінальнай справы за спробу захопу ўлады. Менск гатовы да канструктыўнага дыялогу з замежнымі партнерамі, што да ўнутрыпалітычнай сітуацыі ў краіне, але без пагрозаў і ўмяшання ва ўнутраныя справы. Пра гэта заявіў кіраўнік МЗС Беларусі Уладзімір Макей. Міністр замежных справ Літвы Лінас Лінкавічус у лісце кіраўніку МЗС Беларусі Макею заявіў аб непрымальнасці парушэнняў правоў беларускіх грамадзянаў, а таксама пра неабходнасць правядзення Украіне празрыстых выбараў для выхаду з маральнага і палітычнага тупіку. Больш за палову трупу Купаўскага тэатру звольнілі, не засталося ніводнага рэжысэра. Сёння звольнілі 58 актораў і супрацоўнікаў тэатру. Вы на хвалях Радыё Свабода. Па ўсёй Беларусі працягваюцца звальненні тых, хто выказваў сваю нязгоду з вынікамі выбараў. Пра тое, што адбываецца ў горадні, нам распавяла жыхарка гэтага гораду Марыся.
Сёння ў горадні выклікалі на допыт у следчы камітэт цэлы шэраг гарадзенцаў, у тым ліку тых гарадзенцаў, якія вялі перамовы з уладай пра тое, што адбываецца ў горадні, ў краіне, вялі перамовы аб спыненні гвалту, у тым ліку на вуліцах. Да таго ж выклікалі людзей, якіх ужо затрымлівалі 9, 10, 11 жніўня. Збольшага гэтыя людзі давалі падпіску аб неразгалошванні, таму падрабязнасцяў яны не расказвалі, але вядома, што з імі паводзілі сябе ветліва, распытвалі пра тое, што яны бачылі, ведаюць там пра першыя дні пратэсту, але магчыма не толькі. І гэта ўсё датычыць справы, заведзенай па крымінальным артыкуле 342, гэта арганізацыя была падрыхтоўка дзеянняў, якія грубо парушаюць грамадскі парадак. І яшчэ адна важная падзея адбылася сёння ў горадні. Гэта новы старшыня гарадзенскага гарвыканкаму Владзімір Каранік, ужо вядомы ўсім беларусам. Наведаў наш буйнейшы завод Гродны Азот, паразмаўляў там з калектывам, напэўна, сустрэўся з кіраўніцтвам, але падрабязнасці гэтай сустрэчы пакуль невядомыя, таму што незалежных журналістаў людзі не пусцілі. Вядома, што гаворка ішла пра перспектывы развіцця далейшага гэтага буйнейшага прадпрыемства. Владзімір Каранік прабыў там 3 гадзіны. І ад каментараў журналістам ён адмовіўся.
Гэта нам сказала жыхарка горадні Марыся. Ну, а як у горадні пагражаюць кіраўніцы страйкаму? Зараз вы пачуеце Юлія Слівко, тынкоўшчыца, якую абралі старшынёй страйкаму Гродна-Прамбуд. Цяпер ёй паступаюць пагрозы. Яна была вымушана схаваць нават свайго 12-гадовага сына, але яна... Юлия Сливко протягивает идти далей.
Ну, если я отойду в сторону, то что делать остальным? Я обычный рабочий человек, работаю там 13 лет. Все это время, ну, я была всегда человеком аполитичным до того момента, пока вот не случились все эти события 9, 10, 11 августа. И, возможно, я бы никогда в этом всем не участвовала, потому что, ну, как-то само не коснулось, и, соответственно, но когда пострадали наши коллеги, когда я видела вот это вот месиво вместо тела, было реально страшно. Наши дети перестали спокойно выходить на улицу. Дети не хотят выходить, они боятся. Было выдвинуто предложение создать стачком, создали стачком, выбрали меня председателем, так как на тот момент я не побоялась и выступила против своего руководства, потому что вот эта вот ситуация очень сильно зацепила морально. Они просто подорвали веру вообще в будущее. Веру в будущее наших детей. У меня у самой ребенок. Сначала пытались пугать увольнениями. Когда это все придалось огласке, и общественность узнала, что у нас происходит, приезжали каждый день по несколько раз и убеждали людей о том, что вы же помните, что у вас кредиты, вы же помните, что у вас дети, вы же помните, что вы живете многие в общежитиях. Вы хотите все потерять? Было решено создать сообщество в Вайбере, где могли бы промстроиться между собой, общаться и координировать свои действия. В итоге мне позвонили, начали угрожать, что я должна заткнуться, удалить сообщество, что у меня ребенок по улице ходит. Мало ли, что ему там на голову прилетит. Ребенка я попробовала спрятать, насколько эффективно, но покажет время. Единственное, о чем я всегда призываю, это к миру и не трогайте детей. Поступил звонок якобы из РОВД о том, что меня приглашают для беседы. Человек не представился, не уточнил, в какое РОВД мне нужно подъехать. Когда я ответила на то, что я хочу получить письменное уведомление о том, что меня приглашают на беседу, мне сказали, что слишком умная, спросили. Да, умная. Когда мне сказали, что если я не хочу по-хорошему, то будет по-другому, ну да, я боюсь, но в РОВД ответили, что меня туда никто не приглашал и посоветовали в следующий раз просто обращаться с заявлением в РОВД о том, что поступают угрозы и неизвестно куда приглашают, потому что мало ли чем это может закончиться. Раньше как-то я просто немножко помалкивала, потому что очень боялась за свое общежитие, потому что жить мне негде будет, если меня выгонят с ребенком. Как мне сказали, уйдешь под мост жить. И вот как-то так закрутилось, завертелось, что по итогу на объекте я осталась одна бастующая. И когда мужчины к тебе подходят и говорят: «Юль, мы с тобой, ты молодец». Не я молодец, наш народ молодец. Те, кто хотел бастовать на нашем предприятии, они хотели, чтобы их услышали. За все вот это вот время мы очень сплотились, мы очень подружились. У меня появилась куча знакомых, которых я раньше даже не замечала, хотя я с ними ездила в одном троллейбусе, в одном автобусе. Мы сплотились и мы встречаемся. Да, народ выступает против нынешнего режима. Но это их выбор, это их право. Зачем нас за это бить? За то, что мы посмели высказаться против?
Это было меркование керавницы страйкаму Гродно Прамбуду Юлии Слівко.
Белорусская служба Радио Свободы часово обновляет радиовещание на средних хвалях. Программы можно щодня слухать на частоте 1386 кГц. Ад 21 до 22 і ад 23 до паўночы паводле менскага часу. Настройцеся, калі ласка, на гэтую частату ў сваім рэгіёне і паведамце нам пра якасць прыёму. А таксама дайце нам ведаць, ці важнае для вас радыё ў часе праблем з інтэрнэтам. Шукайце Радыё Свабода на ўсіх сацыяльных сетках.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У Менску сёння ўвечары зноў назіраюцца сур'ёзныя праблемы з доступам у інтэрнэт. Незадоўга да гэтага аператар А1 папярэдзіў абанентаў пра магчымае істотнае пагаршэнне якасці мабільнага інтэрнэту па патрабаванні дзяржорганаў. Ну, не цяжка здагадацца, якія гэта органы. У адпаведнасці з распараджэннем упаўнаважаных дзяржаўных органаў 26 жніўня з 20:40 на тэрыторыі Менску будзе зніжана прапускная здольнасць мабільнага інтэрнэту. Выкананне гэтага патрабавання вядзе да істотнага пагаршэння якасці сервісу перадачы дадзеных або часовай недаступнасці паслугі, паведаміла кампанія ў соцсетках. А прачытаў я гэтае паведамленне у нашым тэлеграм-канале, у тэлеграм-канале Радыё Свабода. Вось якраз такі тэлеграм-канал заблакаваць нават зніжэннем прапускной здольнасці немагчыма. І у нас ужо 90279 падпісчыкаў на гэты момант. Ну, ведаеце, гэта адсотак насельніцтва Беларусі, альбо это больш, чым такі горад, як, скажам, Ворша, альбо Наваполацк. Таму далучайцеся. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ну, а, канешне, дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі працягваюць вяшчаць. Расія даслала прапагандысцкі дэсант у Менск. На праўладных акцыях працуюць карэспандэнты Russia Today. У эфіры беларускага тэлебачання краіну называюць Беларусія. І вось спецкарэспандэнт Белтэлерадыёкампаніі Ксенія Луцкін, яна звонілася па ўласным жаданні, распавядала, што пра гэта вядома. Хто ж прыехаў на беларускае тэлебачанне з Москвы?
Насколько мы понимаем, вот эти россияне, их в лицо никто не видел, они всех говорят, ну или те, кто видел, они не дают интервью, эти люди. Это в первую очередь техперсонал, изначально это были то ли 5, то ли 15 человек, техперсонала. Это были инженеры видеомонтажа и вроде как осветители. Но знаете, что интересно? Вот про техперсонал знают все или почти все, кто-то их там еще видел вроде бы. Да? Но идеологов в лицо точно никто не видел. А о том, что они, наверное, есть, можно судить. Но тут ни один здравомыслящий белорус свою страну Белоруссией не назовет никогда. Потому что у нас в Конституции закреплена норма «Республика Беларусь» либо «Беларусь». Через «Ай» с одной «С», что важно. Это первое. Во-вторых, вы уж меня, конечно, извините, но найдите белоруса, который сильно испугается. У нас там был замечательный выпуск новостей, я отрывок смотрела, где рассказывали, что оппозиция угрожает. Вот самая последняя точка была, и образование будет на белорусском языке. Пробачьте меня, неколи ласка, однако мы все двухмолные. Люди не совсем понимают ментальности. Потому что ну, не испугаешь ты белорусов образованием только на белорусском языке. И разделить нас по каким-то принципам, по этим методичкам, ну, мое ощущение, по городу ходишь, со знакомыми разговариваешь, люди просто смеются. Поначалу нашу забастовку, кстати, воспринимали в штыки и говорили, что ничего вы не бастуете, все это ерунда. Новости как шли, так и идут. Но люди не понимают, что новости, они как бы всегда будут идти, это естественно. И целью у нас, собственно, выключить новости, она недостижима. Потому что это государственное телевидение. Я не знаю, что должно произойти, чтобы они выключились. Но теперь все видят результат этой забастовки. Программы, идущие в эфир, там отсутствие утренних шоу. Ведь они, ну, одно дело ведущие, когда уходят, другое дело, когда уходят люди, которые непосредственно эти программы делают. Я, честно сказать, не могу себе представить ситуацию, в которой можно всех заменить специалистами из России.